тойдун каалоосу зарылдыгын кошумчалады. Булардыктан Палестин президенти Махмуд Аббастын баш сөз катчысы Набил Авурудена Израилдин өкмөт башчысынын АКШ конгрессиндеги сөзүн чыныгы олуттуу узак тынчтык көздөй жолго кошумча тоскоолдуктарды жасоо катары баалады. Кыргызстанда бүгүн акыркы коңгуроо иш чаралары өтөт. Билим берүү жана илим министрлигинин алынган маалыматтарга караганда быйыл өлкөдөгү 2000 ашуун орто мектепти 72 миңдей улан кыз аяктоодо. Жогорку окуу жайларга кирүүгө укук берген жалпы республикалык тестирлөөгө бүтүрүүчүлөрдүн жарымы катышты. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү абарай тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда 25-27 майдын аралыгында нөшөрлүк жааган жаандан улам Кыргызстандын тоолуу жана тоо жээктериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Ал эми бүгүн күндүз айрым жерлерде, анын ичинде Бишкекте өткүн өтүшү күтүлөт. Абанын температурасы болсо Чүй облусунда 24-29, Таразда 23-28, Баткенде 25-30, Ош менен Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, ал эми Бишкекте 26-28 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Таң казаттан бери үстү улантабыз. 2010-жылдагы ажылык сапарды уюштуруу иштерине кемчиликтерди иликтеп жаткан депутаттык комиссия өз ишин жыйынтыктап калды. Комиссия мүчөлөрү расташкандай, ажылыкты уюштурууда коррупцияга президенттин аппаратындагы чоң чиновниктердин тиешеси болгон. Депутаттар дин иштери кызмат жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Канат Мурзахалиловдун сот жообуна тартылышын чабак балыкты кармап киттерди кое берүүгө салыштырышат. Кийинирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Былтыркы ажылык сапарды уюштурууда берили дегенде 3-4 миллион доллардын дареги дале белгисиз. Бул боюнча Азаттык жыл башында өз иликтөөсүн жарыялаган. Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергеп, мамлекеттик кызматкерлерден жалгыз дин иштери кызматынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Канатбек Мурзахалиловго кылмыш иши козголгон. Ага каршы кызмат абалынан пайдаланып, ажылык визаларды каалагандай бөлгөн. Лицензиясы жок жарандардан виза үчүн паспорттарды кабыл алган деген сыяктуу 5 пункттан турган айып коюлган. УКМКнын маалыматына караганда, бул иш боюнча жалпы 7 адамга кылмыш иши козголгон. Учурда бул иш 1 май райондук сотуна өткөрүлүп, 27 майда соттук кароо башталмакчы. Буга чейин 2010-жылдагы ажылык сапарды уюштуруудагы коррупцияга Атабала Каптагаевдердин катышы бар экенин Борбор Азиядагы мусулмандар конгрессинин жетекчиси Бакыт Нургинов айтып келген. Ушул тапта ал президенттин аппарат башчысы Эмиль Каптагаевдин уулу, Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин 3-чү катчысы болуп иштеген Кубанычбек Каптагаев менен соттошуп аткан кези. Ошол ажылыкты уюштуруудагы коррупцияны иликтеген депутаттык комиссияда шойкомдуу издер дал ошол президенттин аппараты тарапка кетип атканын ырастоодо. Эми депутаттык комиссия өз корутундусунда бул иш бир жаңсыл болгуча Эмиль Каптагаевдин кызматтан алынышын, анын уулуна тергөө амалдары колдонулушун, ажылыкты уюштуруу боюнча мекемелер аралык комиссиянын жетекчиси болгон Амангелди Муралиевдин, дин иштери кызматынын жетекчиси болуп турган Болот Абдрахмановдун жоопкерчилигин кароону жогорку кеңешке сунуштамакчы болууда. Азаттык үн алгысы ажылыкты иликтеп аткан депутаттык комиссиянын болжолдуу корутундусун жана былтыркы ажылыкты уюштурууга байланышкан көптөгөн документтерди таап, кыскача анализ жүргүздү. Документтерди карап чыгып, ажылыкты уюштуруудагы коррупциялык схемаларды бир гана адам, болгондо да дин иштери кызматынын жетекчи орун басары даражасындагы аткаруучу чиновник жалгыз жасай албаганын байкоого болот. Маселен, 2010-жылдагы ажылык сапарды уюштуруу максатында түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын жетекчиси ошол кезде биринчи вице-премьер-министр болуп турган Амангелди Муралиев болгон. Анын орун басары болуп дин иштери кызматынын жетекчиси Болот Абдрахманов дайындалган. Айтмакчы, убагында Болот Абдрахманов УКМКнын полковниги, Ажылык сапарды уюштурууга көмөктөшүү бөлүмүнүн башчысы Кумар Дүйшөнбаев УКМКнын майору кызматында иштеп, кийин дин иштери кызматына жөнөтүлүшүптүр. Сынак комиссияларынын жумушчу топтун мүчөсү катары Кумар Дүйшөнбаевдин ысымы бардык документтерде жүрөт. Ажылыкты уюштуруу боюнча өзү түзгөн жумушчу топту да өзү чыгарган буйрукка ылайык Болот Абдрахманов жетектеп, көзөмөлдөп турган. Ал жумушчу топто Тышкы иштер министрлиги, УКМК, Транспорт министрлиги, Саламаттыкты сактоо министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы жана муфтияттан жиберилген өкүлдөр менен катар Канат Мурзахалилов да мүчө болгон. Амангелди Муралиев 2010 жылдын 19 августунда Абдрахмановду ажы башчыларына, ажыларды ташуучу учак компанияларына, аларга кийим тигүүчү ишканаларга сынактарды өткөрүү комиссиясынын төрагасы кылып дайындаган. Ал эми Абдрахманов өзүнүн чечими менен сынак комиссияларынын курамын аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп калган. Бул комиссияларда деле Мурзахалилов ар кыл мекемелердин өкүлдөрү сыяктуу мүчө болгон. Мындай жагдайда бул чуулгандуу иш боюнча мамлекеттик кызматкерлерден жалгыз Мурзахалиловго кылмыш козголуп, сот жообуна тартылып атканы чоң суроо жаратууда. Бул иш боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Бактыбек Калмаматов азаттыктын суроолоруна жооп берип, иликтөө маалында Абдрахманов мекемелер аралык комиссиянын жетекчиси Муралиевке эмес, түздөн түз Каптагаевке отчет берип турганын, президенттин аппарат башчысы ажылыктагы бардык процесстерди көзөмөлдөп, аркыл көрсөтмөлөрдү бергени аныкталганын билдирди. Калмаматовдун пикиринде, бул чуулганды иш боюнча соттук териштирүүнү президенттик шайлоодон кийинки мөөнөткө жылдыруу максатка ылайыктуу. Анткени шайлоодон кийин башка президент келип, Эмиль Каптагаев кызматтан алынышы мүмкүн. Ал эми бул киши кызматта турганда Мурзахалилов жалгыз садага чабылып кетүүсү ыктымал.
Мына сотко барган жылда дагы конкреттүү мамлекетке тиешелүү делген чиновниктерден бир адам соттолду. Бул эмне? Бул туруш турпаты менен бир адамды садага чабуу деген. Бир адамды курмандыкка берип коюп, бардыгыбыз жыргап кунап көчөдө таза кала беребиз деген түшүндүрөт. Жөн эле логика боюнча, логикага салып ойлонолу. Кантип бир Мурзахалилов өзү ушу 5000 визаны өзү жалгыз таркатып, өзү жалгыз сатып, өзү жалгыз бардык нерсени кыла берсин? Кантип? Кыла алмак. Кайсы учурда? Эгерде Мурзахалилов ошол учурда ошол өзүнүн шефи Болот Абдрахмановдун ордунда отурганда гана кыла алмак. Себеби ада жетекчилик мүмкүнчүлүгү болмок. А Мурзахалилов ал маалда жетекчи да болбой атпайбы? Саясий курмандыкка садакага чаап туруп, бир адамды каматып жиберишип, анан калганыбыз эшикте жыргап унап жашай беребиз. Мына жакында 2 айдан кийин дагы ажы сапары келет, аны да ушинтип уюштурабыз деп даярданып отурушат.
Деди Бактыбек Калмаматов. Айыпталуучу Канат Мурзахалилов азаттыктын суроолоруна жооп берип, ажылык сапарды уюштурууда ага Ак үйдөн бирөө жарым түзмө түз көрсөтмө бербегенин, бирок Абдрахманов президенттик администрациядан чалышты, муну кылгылат, тигини жасагыла деп буйрук берип турганын, ошентип Бакыт Төлөнов деген ат менен президенттик администрациядан ажылык визалар үчүн паспорттарды кал жигит Төрөгелдиев деген адам тапшырып кеткенин ырастоодо.
Бизге ким кандай көрсөтмө берилгени айтылган эмес, жогору жактан чалынды администрация, президент администрациясы тарабынан ушул жигиттин паспорттарын алып койгула деп атат, документтерин карагыла дагы алып койгула деген көрсөтмө берилди. Ал ким тарабынан кандай неме көрсөтмө экенин мен билбеймин. Мен ойлоймун, бул сотто бул чыгат, бул тергөө учурунда дагы ушул тергөөдөгү менин көрсөтмөлөрүм, ошол эле биздин жетекчиликтердин, ошол эле кызматкерлердин көрсөтмөлөрүндө бар бул нерселер. Журналда ушул жазылып турат. Бардыгы эми азыр мен сотко чейин мен өзүм нерселерим айта албайм, эгерде болсо бул чыгат. Ушул жерде эле анын паспортун алып, мен андай укугум да мүмкүнчүлүгүм да жок да. Бир гана нерсени мен ушул 6 ай, 7 айдын ичинде бир гана нерсени түшүндүм, ушул ажылык боюнча өтө чоң сыр чыгып кетти. Кээ бир адамдардын аттары угулуп кетти, алардын балдарынын аттары угулуп кетти. Ошол жерде бир четке бир адамды таап туруп ушунун баарын кылган, ушул ушуга күнөөнүн баардыгын жүктөйлүк, ушул кылган кармагайбойдон кете берсин деген гана бир саясий бир чечим болуп калдыбы деген да ойго келем мен,
дейт Канат Мурзахалилов. Баса ушул кал жигит Төрөгелдиевди Каптагаев жетектеген Улуу Биримдик партиясы 7-апрелдеги ынкылапка салым кошкондордун тизмесине сунуштап, апрель элдик революциясынын баатырлары аттуу төш белгисин тагынган экен. Кал жигит Төрөгелдиев кийин Каптагаевдин жардамчысы болуп, ажылык сапары маалында эч кандай лицензиясы жок эле 147 паспортту дин иштери комиссиясына тапшырып отурат. Бул иште тергеген УКМК кызматкери Азиз Бакиров депутаттык комиссиянын 12-апрелдеги отурумунда Төрөгелдиев кармалганын билдирген. Эреже боюнча ажылык виза үчүн паспорттарды конкурстан өтүп, лицензия алган гана ажы башчылар тапшыра алмак. Бирок ажы башчы болбой туруп эле Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов 93 паспорт, муфтий Чубагажы Жалиловдун атынан Хашимов аттуу адам 36 паспорт, Арнамыз фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиев 1 паспорт тапшырган шыяктуу фактылар бар. Микрофонго бардык билгенин ачык айтуудан чочулап турганын, ушул тапта ажылыктагы кемчиликтер боюнча бети ачылуусун каалабагандар жок кылып коюштан кайра тартышпасын, 11-апрелде катуу сабалганы буга күбө экенин билдирген Мурзахалилов, ажылыкты уюштуруу иштеринде Каптагаевдин кеңешчиси болуп турган Алманбет Усубакуунов жана Болот Миңбаев дегендердин ысымы абдан көп айтылганын, ал турга бир жолу Миңбаев телефондон опузалап ишти бүтүрүүнү буйурганын айтат. Ажылык сапардагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссия өз корутундусунда УКМКнын тергөөчүсү Азиз Бакиров ишти бир жактуу алып барганын белгилөөдө. Депутаттык комиссиянын төрагасы Бактыбек Калмаматовдун айтымында бул жерде УКМК бийликтеги кимдир бирөөлөрдүн буйрутмасын аткарып атканы ачык эле көрүнүп атат. Ал билдиргендей, Кубанычбек Каптагаевдин Аларча резиденциясында бир канча паспортко ажылык визаларды бастырып кеткени тууралуу маалыматтар да, анын Сауд Аравиялык консулдар менен чогуу да, өзүнчө да бир канча жолу сүйлөшкөнү, мекемелер аралык комиссиянын жыйындарына катышканы тууралуу маалыматтарды УКМК текшерген эмес жана аны суракка албаган. Каптагаев ажылык сапарды уюштурууда акча жеген, анын уулу көмүскө штабты башкарган деп айтып келаткан Бакыт Нургенов менен Канат Мурзахалиловдун коопсуздугун тергөө аракеттери маалында камсыз кылуу керектиги тууралуу 4-февралда Жогорку Кеңештин төрагасы кол койгон токтом чыккан. 11-апрелде Мурзахалилов катуу токмоктолгон. 12-апрелде доктурлар жазып берген медициналык корутундуда Мурзахалиловдун мээси чайкалып, денеси көк ала болгону жазылып жүрөт. Буга байланыштуу депутаттык комиссия өз корутундусунда укук коргоо органдары чуулгандуу кылмыштын маанилүү фигуранттарынын коопсуздугун сактап айтат деген бүтүмгө келүүдө. Комиссия мүчөлөрү болсо бул ишти иликтөөдө өтө чоң тоскоолдуктарга кабылганын айтышат. Ошондой эле корутундуда Бакыт Нурдиновдун ажылыкты уюштурдагы коррупция боюнча Каптагаевди айыптоосунан күмөн саноого негиз жок экендиги жазылган. Жыл башында бул чуулган иш боюнча Эмил Каптагаев азаттыкка маек куруп, аны жана уулун айыптаган Бакыт Нургеновдун сөздөрү жалган жалаа экенин, эгер ал мындай маалыматтарды таркатууну токтотпосо сотко берерин билдирген. Анын айтымында ажылыкты уюштуруудагы кемчиликтерге аткаруучулар жооп бериши керек.
Бул жолу кемчилиги жок өткөрүүгө толук шарт бар болгон, толук негиздер түзүлгөн, бирок ошол уюштурууга катышып, ошого аныкталган жанагы мамлекеттик комиссия тарабынан, жанагы ведомство аралык комиссия тарабынан аныкталган адамдардын кетирген кемчилиги болчу. Ошол аткаруучулардын чала иштегени же болбосо атайын өзлөрүнүн пайдасына иштегени негизинде чыгып атат да. Болбосо быйылкы бекиген жобо боюнча эч бир кемчилиги жок өткөнгө толук шарт бар болчу
деген Эмил Каптагаев. Эскерте кетсек, бул иш боюнча Азаттыктын 9-январдагы иликтөөсүндө ажылык сапардан акча өөнөп калуунун ар кыл жолдорун көрсөткөнбүз. Анда 500-900 чамалуу визалар чет элдиктерге 2500-3000 доллардан сатылганы, бул сан андан да көп болушу мүмкүн экени айтылган. Алардын так саны бүгүн да чыкпай турат. Ажыларды учак менен ташуудагы коррупциялык иштер сыяктуу түрдүү иш чараларды кошкондо орточо эсеп менен 5-6 миллион доллардай акчанын дареги далет тактоону талап кылууда. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Таңк Азаттык же атасыз, Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Депутаттык комиссия ЮН указы боюнча корутундусун жарылары өттүүдө. Бүгүн жогорку кеңеште апрель жана июнь окуларын иликтеген депутаттык комиссиянын иликтөөсүн жыйынтыктары боюнча парламент угуу өткөрүп жатат. Бул улутта Кыргызстан делегациясы АКШда эл аралык комиссиянын корутундусуна карата кыргыз өкмөтүнүн көз караштары менен тааныштырууда. Бул тууралуу Азаттыкка Вашингтондон жогорку кеңештин депутаты делегациянын жетекчиси Равшанбек Сабиров кабарлады. Ливия борборунда катуу жарылардын үнү болду. Маалыматтарга караганда аталган учактар Ливия борборундагы объектилерге соккурууну улантууда. Израилдин премьер министри АКШ конгрессинде Палестина менен тынчтыкка жетүү маселесине токтолду. АКШда иш сапары менен жүргөн Биньямин Нетаньяху конгресстин кош палатасына сүргөн учурунда Палестина менен тынчтыкка жетүү үчүн орносторго барууга даярдыгын белгиледи. АКШ Иран менен соода кылган фирмаларга санкцияларды киргизүүдө. Кыргызстанда бүгүн акыркы коңгуроо иш чаралары өтөт. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таң Азаттан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда АКШ жаңы элчиси президент Роза Отунбаевага ишеним грамотасын тапшырып, кече расмий түрдө кызматына киришти. Памела Спартлендин элчилик ишинен эмнени күтсө болот? Ал кайсыл багыттарга көбүрөөк көңүл бурат? Бул суроону кабарчыбыз Төрөкул Дооров эл аралык саясат боюнча аналитик Кубанычбек Өмүралиевке узаткан.
Эми биринчиден мен өзү жаңы элчини тааныбайм. Экинчиси эми жаңы элчини бул Америка Кошмо Штатынын администрациянын анын ичинде бул билесиңер аякта президент администрация тышкы саясатты конгресс менен чогуу алып барат да. Анан ал эми ошол Кошмо Штаттардын администрациясы конгресс менен бирлешип иштеп чыккан тышкы саясатты жүргүзөт да. Анан өзүңөргө билгендей бул дагы элчинин өзү дайындалышы бир жарым жылга жакын убакыт алат. Мына азыркы бизде бул жерде болуп аткан талаш тартыш айтып атышпайбы, аякта президент көрсөтүп конгресс бекитирет да, ошондон кийин гана элчи дайындалат да. Анан эми кайсы сурооңузга түз кайсы саясатты жүргүзөт, башынан эми биз буну эки тарапка бөлүп келе атпайбызбы? эки миң биринчи жылга чейин мына 11 сентябрдагы Нью-Йоркто болгон чоң каалашуу кырсыктан кийин ага чейин мисалы бул биздин өлчөмдө өзгөчө постсоветтик деп коебу, ушул тармакта көбүнчө демократияны өнүктүрүү боюнча бир иш алып келишкен да. Эми анын ичинен дагы белип кетебиз, мисалы Кыргызстандан башка Казакстан же башка баягы нефти газ же башка баягы сырьёлору тиги бай мамлекеттерде кичине дагы бир башка саясат, экономикалык саясат жүрүп келген. А бизде бир гана ушу демократияны өнүктүрүү боюнча. Анан 2011 жылдан өзүңөр билгендей бул көбүнчө да азыр басым болуп аткандай бул Америка Кошмо Штаттарынын тиги өзүнүн баягы безопасность сактоо боюнча, анын ичинде бул жана Афганистанда болгон алардын аскердик иш чаралары боюнча бизде америкалык авиа база ачылып, ошондон кийин американ тышкы саясаты башка тарапка бурулду. Келген мурунку элчилерди менен ушул элчилер дагы көбүнчө басымды ушул тарапка барып кабыл жүргүзөт деген мен ойлоймун.
Бирок мынакей жаңы элчи азыр дүйнөлүк мындай геосаясаттагы кызыктуу абалда келип отурат. Анткени ошол 2001 жылдагы окуяга негизги себепкер күнөөкөр катары айтылган Усама бин Ладен Аль Каиданын лидери өлтүрүлгөндөн кийинки учурда келип атат. Азыркы абал ошол Кыргызстан менен Американын ортосундагы коопсуздук жаатында кызматташууга кандайдыр бир жаңы өзгөрүш алып келиши мүмкүнбү?
Албетте алып келиши мүмкүн. Баягы ушул күнгө чейинки жанагы алдыга койгон кээ бир иш максаттарды ашыруунун үстүндө иш чаралар кошулушу мүмкүн да. Жана өзүңөр белгилеп кеткендей Усама бин Ладенин өлтүргөндөн кийин акыркы өзүңөр көрүп атасыздар, Афганистанда дининдей болбосо да кумалыс эле Афганистан менен Пакистанда жанагындай көп террористтик чабуулдар болуп атпайбы? Ошонун негизинде бул Бишкекке дагы, бул төгөрөккө биздин дагы баягы чек аралар өтө бекем болбогондуктан ар кайсы ошол жактагы баягы террористтик мындай уюмдар өтүп кетишине карата, бул биздин ички коопсуздугубузга да карата бир аз алар көмөктөш болушу мүмкүн. Ошондой эле бүт Бул өлкөмдөгү коопсуздукка булар көбүнчө көңүл бурат деген менде ишеним бар.
Деп айтты талдоочу Кубанычбек Өмүрәлиев, аны менен кабарчыбыз Төрөкулу Доров маектешкен. Таң казаттуу жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкек кирегилеш жайгашкан Мурас Ордо жаңы конуштун бир катар тургундары азаттыкка кайрылып, баш калага караган бул конушта кыйра жылдан бери таза суу, жол, мектеп жана башка маселелер чечилбей келатканына даттанышкан эле. Кабарчыбыз Канымгүл Эркеева Мурас Ордонун көйгөйлөрү менен жеринен таанышып келди. Азыранда назарыңызда кабарчыбыздын баяны.
Мурас Ордо жаңы конушу Бишкектен 35 чакырымдай алыста жайгашкан. Бишкек шаарына кирген бул конушта 1000 түндөн ашуун адам жашайт экен. Мурас Ордо айрым башка конуштардай жер басып алуудан пайда болгон эмес дешет. Бул жер Бишкек шаардык мэриясы тарабынан 2005 жылы бюджетте иштеп жер алууга кезекте тургандарга бөлүнүп берилген экен. Бирок конуш тургундары ошол жылдан бери бир топ маселелер чечилбей келатканына нааразы болуп азаттыкка кайрылышкан эле. Бул жердин негизги маселе суу.
Элдер показ, митинг кылып эчтеме кыла элек. Пока азыр кол тейлек да на стройкада, мисалы мен да стройка болот эмес. Жүргөндө парза мен да шартым жок барганчы жаңы стройкада. Суу чыгышкан аны көрүлдү. Өкмөттөн эчтеме алган жок. Суун тетип 500 километрден алып келебиз сууну.
Дейт конуш тургуну Улан Акматов. 25-30 метр тереңдиктен сордурулуп алынган суу чын эле ылайланып чыгат экен. Тургундардын айтымында суудан саргарып калган идиштер жууса да кетпейт. Бирок оюнга тойбогон наристелер чуркап келип суудан жутуп, кайрадан оюнун уланта беришет. Мурас ордолуктар бул сууну ичмек турсун, кир жууганга да жарабайт дешет.
Саламат. Сордурма чыгарып берген анан ошол ичкенге жарайт деп айтты эле го.
Билбейм, мал шорго кичине балдарымда ден соолугуга деле кир жуабыз, кирибиз деле анча кетпейт да окуугачы.
Шаардан бир топ эле алыс жайгашкан Манас Ордого 10 сомдон бир гана маршрутка каттайт. Мурда 20 сомдон каттачу экен. Эли улам чогулуп атып бул маселени чечишиптир. Алдагы ар бир жарым саат, бир саатта келет дешет. Эгер шаарда иштеп же окуган адам кечки 8:00 кеч калса үйүнө келе албай калат. Анткени маршрутка кечки 8:00 чейин гана жүрөт. Мурас Ордо конушу Озерное айылына улай жайгашкан. Андыктан айрыкча жаан жааган учурларда саз жытанып турат, дейт конуштун дагы бир тургуну Нурзат Казакова.
Жана балык кармаган көлчөлөр бар, анан кадимкидей маршруткада түшүп барсаң деле жыты келет. Айла жок, баягы бекер жер болгондон кийин үй салып алып эптеп квартира алабайлы дегенде жашоодо. Мисалы үчүн менин кошунамдык ошондой эле болгон. Алар дагы мындай кичине жогураак жашаган адамдар жайында баягы билинбейт, кышында багыштар журканын жайып эле чыкпадыбы, ным болуп калган үчүн жайып атат да.
Мурас Ордодо жол маселеси да орчундуу экен. Конуштун борбордук жолуна төгүлгөн шагыл жуулуп, жерге чөгүп, жол өңгүл дөңгүл абалга келген. Ал эми калган жолдору топурак бойдон турат.
2 жыл мурун менен 3 километр шагыл деп бокс аркылуу келип төгүлгөн центральный көчөгө. Аны дагы чала жасалып калган, дагы норматив менен жасалбайт. Азыркы убакта өзүңүздөр көрсөңүздөр ошол төгүлгөн шагыл чөгүп кеткен. Машина вообще күйө албайт.
Деди Мурас Ордонун квартал башчысы Кыдырма Абакиров. Чындыгында бул жолдордун тозогу менен азабы жаан жааган учурда билинет экен. Анткени 5 мүнөт жааган жаандан жер баткак айланып, биз барган унаа тыгылып чыга албай калды. Жалпысынан Мурас Ордодо 2400 жер тилкеси бөлүнүп берилген. Алардын бардыгында эле тамдар курулган эмес. Берин серин бош жерлер пайдалуу же жарым жартылай курулуп сатылат деп жазылып койгондор да жок эмес. Жарык үчүн столбалар борбордук көчөлөрдө гана орнотулган. Калган көчөлөрүндө билектей болгон таяктар орнотулуп, зым тартылыптыр. Мурас Ордо жаңы конушу Бишкектин 1 май районуна карайт. Аталган райондун акиминин орун басары Руслан Акылбеков көп маселелер каражатка байланыштуу чечилбей келатканын билдирүүдө.
Колубуздан келишинче ошо тегиздеп анча мынча цепка жасаттырып бергенбиз. Бирок келерки жылдарга планга ошо 15 километр жасалыш керек деп биз сунуш киргизгенбиз. Анын каражат маселеси чечилсе эле, Кудай буюрса алмаз, анын үстүнөн иш жүргүзө баштайбыз го дейм. Жалгыз эле электр энергия эмес да, электр энергия, водоснабжение, мектеп. Каражат жоктун айынан болуп атат да мунун баарысы. Каражат кенен болсо садиги да, мектеби да учурунда курулуп туруп, гүлдөгөн конуш болот эле да. 7-8 кайда трансформатор установка кылыш керек да эрге.
Мурас ордодо мектеп курула элек болгондуктан балдар Озерный айылынын мектебине барышат. Конуш тургундары окуучунун санынын көптүгүнөн сабактар жетиштүү берилбей, биринчи класстын балдарын албай койгон учурлар болгонун айтышат. Бала бакча жок болгондуктан бөбөктөрдүн көбү үйдүн айланасында жер тырмалап ойношот экен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программа студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Күнүңүз куанак улансын.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В студии Басира. Сегодня в программе «Дочка Лапочка» и «Отец Диктатор». Лола Каримова-Тилляева защищает честь и достоинство своего отца, президента Узбекистана, во французском суде. Праздник книги, которую не читают. В Туркменистане отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Выборы избранных. ЦИК Таджикистана признал промежуточные выборы в парламент состоявшимися. Оппозиция снова осталась за бортом. Я учусь под Ржевом. Наш корреспондент побывала в агроколледже Ржевске, где учатся 272 подростка из Кыргызстана. Вести из Алжира. История сына политзаключенных, которые содержались в Акмалинском лагере жен изменников Родины, что на территории Казахстана. В четверг, 19 мая, в Парижском суде начались судебные слушания по иску гражданки Узбекистана против журналиста французского интернет-издания «Ру-89». Дочь президента Республики Узбекистан Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева нашла оскорбительную статью Огюстен Скалбера, опубликованную ровно год назад, 20 мая 2010 года, в «Ру-89». В своей статье Скалбер назвал Ислама Каримова диктатором. Посол Узбекистана в ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева не согласна с такой оценкой и оценила честь и достоинство своего отца в 30 тысяч евро. С историей вопроса и началом судебного разбирательства корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Сарвар Усмон.
Май 2010 года. Канны. Кинофестиваль. В рамках кинопраздника благотворительный вечер «Кино против СПИДа». Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова в числе спонсоров вечера. В тот же день в «Ру-89» была опубликована статья Огюстен Скалбера «СПИД. Узбекистан применяет репрессии дома, но афиширует себя в Каннах». Из-за дефицита времени не будем останавливаться на содержании статьи, тем более ее заголовок очень говорящий. Скажем лишь, что в статье с говорящим заголовком президент Узбекистана был назван диктатором. И это не понравилось президентской дочери Лоле. И она сделала то, что сделала. Подала в суд на журналиста. Но Огюстен Скалбер непреклонен в своем убеждении. Накануне суда, отвечая на вопросы радио «Азатлик», журналист сказал.
Лола Каримова is a dictator's daughter, because that's a fact.
То, что Лола Каримова дочь диктатора, это факт. И мы это докажем в суде. Сказал Огюстен Скалбер. 19 мая во второй половине дня в высшем суде Франции в Париже началось рассмотрение иска дочери президента. Сама истица на заседание суда не явилась, но ответчик и его коллеги из «Ру-89» пришли. Они уверены в своей правоте. На суде были также узбекские правозащитники. Они в суд пришли по своей воле с целью давать показания в защиту французского журналиста. Они пришли в суд, чтобы дать показания о том, что президент Узбекистана не иначе, как диктатор. Среди них была и Мутабар Таджибаева, председатель Ферганского правозащитного клуба «Пламенные сердца». После отбытия тюремного срока она была вынуждена бежать за границу. Как рассказала Мутабар, адвокат Лола Каримовой на заседании суда выбрал очень интересную, на ее взгляд, линию защиты.
g'ayriqonuniy xatti-harakatlari uchun nima uchun bir farzandi qoralanishi kerak? Mana Lola Karimovaning olib borayotgan
advokat в своем выступлении заявил, что за противоправную деятельность отцов не должны отвечать их дети, сообщила Мутабар Таджибаева. Было объявлено, что следующее заседание французского суда по иску Лолы Каримовой состоится 1 июля, и тогда, надеемся, расскажем об этом необычном суде в деталях. А пока о том, знают ли об этом суде в самом Узбекистане. Нет, не знают. Почему? Отвечая на этот вопрос, вот что сказал узбекский литературовед из Ташкента Бахтиор Исабеков.
O'zi umuman prezidentga oid va uni oilasiga oid har qanaqa ma'lumot bizda e'lon qilinmaydi. Umuman mumkin emas.
Обычно сведения, касающиеся личности президента или его семьи, у нас никоим образом не афишируются. Это абсолютно невозможно. В печати может появиться только та информация, которая служит укреплению его авторитета, то есть его власти. Это неписанный закон, говорит Бахтиор Исабеков. Адвокат Лолы Каримовой Теляевой уверен, что победа будет за ним, то есть за его клиентом. Французские журналисты и правозащитники уверены, что французский суд независим от Ташкента, и, следовательно, вердикт будет соответствовать французским законам. А это означает, что Лола Каримова-Теляева покинет зал суда несолоно хлебавши. Кто же победит, гадать не будем. Но можно с уверенностью сказать одно. Адвокат дочери президента в ближайшем будущем без работы не останется. За несколько дней до начала суда по иску госпожи Каримовой американский журнал Newsweek включил Ислама Каримова в список 10 мировых деспотов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане в среду отметили 19-ю годовщину Конституции страны. Официально этот праздник называется Днем Возрождения, единства и поэзии Махтумкули. Президент Гурбангулы Бердимухамедов в своем обращении к народу в связи с праздником отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующий надежную защиту прав граждан. Как же обстоят дела на самом деле? Мой коллега из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» расскажет об этом. Главными мероприятиями празднования Дня Конституции были церемония открытия монумента Конституции Туркменистана и новой резиденции главы государства – дворцового комплекса имени Овузхана. Двадцатилетний студент Сашхабад Арслан в интервью нашему радио «Адатлык» рассказал, что многие студенты с нетерпением ждали завершения этого праздника. Причиной тому были бесконечные репетиции в преддверии празднования Дня Конституции.
К открытию монумента Конституции правительство готовилось очень тщательно. Студенты, работники бюджетных организаций задолго до празднования Дня Конституции с начала мая месяца вынуждены были проводить долгие часы под палящим солнцем и проливными дождями. Из-за нехватки воды некоторые студенты падали в обморок.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов в своем обращении к народу по поводу Дня Возрождения единства и поэзии Махтумкули отметил, что Конституция Туркменистана – это основной закон, определяющий демократические, правовые и светские основы государства, гарантирующие надежную защиту прав граждан. Но, по мнению многих местных активистов, права граждан гарантируются и защищаются только на словах. В Туркменистане также нет ни свободных судов, которые могли бы отстаивать права граждан, нет ни свободного СМИ, где граждане могли бы говорить о своих проблемах. День Конституции, 18 мая, президент Туркменистана справил новоселье в новой резиденции главы государства в дворцовом комплексе имени Овузхана. Выступая на церемонии открытия новой президентской резиденции, Гурбангулы Бердимухамедов подчеркнул, что в новом дворцовом комплексе будет дан импульс масштабным свершениям с целью успешной реализации главного лозунга государства для человека.
Bu
Көшкөр топтумунда дөглөт адам үчүндөр деген жүрөлгөнүн үстүнлүклү турмушка жетилмек үчүн иштери баадалга берилет.
Но по мнению многих местных и зарубежных обозревателей, пока в Туркменистане государство работает только на одного человека и его окружение. Поэтому на строительство резиденции этого самого человека средства с государственного бюджета никто не жалеет. Открытый 18 мая дворцовый комплекс имени Оузхана – это уже третья резиденция туркменских президентов. Если в апреле 1997 года рядом со зданием ЦК Туркменской компартии французская фирма «Буик» возвела по заказу Ниязова новый президентский дворец стоимостью 80 миллионов долларов, то построенный недавно той же фирмой «Буик» новый комплекс стоил уже почти в 4,5 раза дороже, а точнее 250 миллионов евро. Но вернемся к празднованию Дня Конституции. 20-летний студент Сашхабада Арслан недоумевает, как в День Конституции могут попираться права граждан, гарантированные самой Конституцией.
Многие студенты начали понимать бессмысленность этих всех мероприятий, а самое удивительное в том, что на репетициях принимали участие даже министры различных ведомств и руководители областей Туркменистана.
По информации, данной местными СМИ, только в мае месяце в Туркменистане планировалось провести около 100 мероприятий, проведение которых волей-неволей принимают участие студенты и чиновники, боявшиеся потерять свои места. Напомним, что только 5-6% молодых людей, закончивших средние школы в Туркменистане, предоставляется возможность продолжать обучение в стране, а высокая безработица является одной из проблем в Туркменистане, решить которой власти не могут уже второй десяток лет. По мнению правозащитника и гражданского активиста Натальи Шабунц, в праздничные дни люди должны отдыхать.
Я бы, наверное, очень хотела, как и многие жители Туркменистана, работающие студенты, чтобы в день праздника, особенно Конституции, людям дали возможность свободно, спокойно заниматься своей семьей, своими делами, своими планами, а не быть марионетками, не быть каким-то материалом для чужих праздников.
День возрождения единства и поэзии Махтумкули был учрежден в честь принятия 18 мая 1992 года Конституции Туркменистана. Туркменистан, один из первых на постсоветском пространстве, принял новый основной закон, который в течение короткой истории независимого Туркменистана неоднократно менялся и дополнялся в угоду правящей верхушки страны. По соблюдению прав человека в стране Туркменистан долгие годы имеет самые худшие рейтинги в отчетах таких международных организаций, как Human Rights Watch, Amnesty International. Алтын Магауина специально для программы «Перекресток» из туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». «Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Согласно обнародованным на днях данным Центральной избирательной комиссии Таджикистана, победу на промежуточных выборах в Нижнюю палату таджикского парламента, прошедшие в воскресенье 15 мая в округе Сино города Душанбе, одержал кандидат от правящей партии. Выборы, в которых участвовали 4 кандидата, оппозиция не воспринимает как честные и справедливые. Об этом заявил штаб одного из фаворитов гонки журналиста Толипшо Саидзода, который обвинил власти в подтасовках результатов голосования. По словам эксперта, выборы последних 10 лет в Таджикистане ярко демонстрируют то, что власти в стране по-прежнему очень жестко следят за тем, чтобы обеспечить победу угодного правительству кандидата на парламентских выборах и не допустить туда людей из оппозиции. Об этом репортаж коллеги таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакозада.
Последние промежуточные выборы в округе Сино города Душанбе еще раз ярко продемонстрировали, что на политической арене Таджикистана правила игры не изменились. Наоборот, по мнению многих, эти правила со временем приобрели более окрепшую форму, предоставив все шансы кандидату угодному правительству закрепить за собой депутатское кресло в парламенте, какой бы острой ни была борьба за него. Прошедшие 15 мая промежуточные выборы в парламент республики завершились победой кандидата от правящей Народно-демократической партии Таджикистана Амиркула Азимова. Несмотря на то, что в выборах баллотировались 4 кандидата, а кандидат от партии Исламского возрождения бойкотировал выборы в связи с отказом внести в комиссию представителя этой партии, в победе кандидата от правительства никто не сомневался. Толипшо Саидзода, главный редактор газеты «Милад», впервые попытавший шанс участвовать на выборах, на другой день в знак протеста против нечестного голосование повязал черную ленту. Он заявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы, поверив новому председателю Центральной избирательной комиссии Шермахмаду Шохиону и в то, что выборы будут проходить честно и без подтасовок.
Несмотря на то, что мне говорили, что опустевшее место предназначено Амиркулу Азимову, уходящему с поста секретаря Совета Безопасности, оглядываясь на события в арабском мире, я поверил в то, что правительство Таджикистана создаст все условия для честных и демократических выборов. Но я ошибся, и мои ожидания не оправдались. Я видел, что избиратели хотели отдать голоса за нас, но эти игры не дали нам возможность победить.
Толипшо Саидзода, как и врач Сафарбек Манонов, на этих выборах считались самовыдвиженцами, но, по мнению экспертов, последнее голосование показало, что даже привлечение беспартийных и независимых кандидатов на выборы не могут изменить суть результатов. Самедин Дустов, председатель независимого аналитического центра «Индем», который в прошлом году выдвигал свою кандидатуру на выборах в Файзабадском избирательном округе, уверен, что результаты выборов в действительности решаются в коридорах власти.
Конечно, все зависит от воли политической элиты Таджикистана, а также президента Рахмона. Если президент проявит волю на проведение свободных и справедливых выборов, это произойдет. Но, к сожалению, правительство использует все рычаги давления даже в самых отдаленных солах страны, чтобы решить вопрос в свою пользу. В этом формате, которого придерживается власть, для меня и таких, как я, места нет.
Международные организации, а также западные наблюдатели очень часто критически отзываются о выборах в Таджикистане, называя их несоответствующими демократическим принципам. Власти же, в свою очередь, пытаются делать так, чтобы круг наблюдателей за выборами был сужен, и процесс подсчета голосов проходил за закрытыми от общественных глаз и оппозиции глазами. Усман Солех, отвечающий за идеологию в правящей Народно-демократической партии, не согласен с тем, что на парламентских выборах применяются особые технологии. Он уверен, что кандидаты, выдвигаемые правительством или со стороны Народно-демократической партии, достойные и уважаемые в обществе люди, что и позволяет им побеждать на выборах. Он заявил, что его партия руководствуется именно этим принципом во время проведения выборов. Однако, как считают независимые наблюдатели, попытки властей предупредить внедрение в парламент представителей оппозиции или инакомыслящих связаны лишь с тем, что правительство желает сохранить под своим полным контролем законотворческую власть. Однако это чревато другими непредсказуемыми для властей последствиями, считают эксперты. В условиях продолжающегося давления на оппозицию и попыток свести ее роль на нет, постепенно место умеренных политических групп могут занять реакционно настроенные силы, которые будут иметь более серьезные претензии к власти.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы недавно освещали историю кыргызстанцев в городе Ржеве, которых городские власти выставили из общежития аграрного колледжа во время майских праздников. Корреспондент Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Москве побывала в городе Ржев и попыталась разобраться в ситуации.
Город Ржев расположен в 3 часах езды от Москвы. Мы приехали сюда с вице-консулом Кыргызстана в России Джаныбеком Харымшаковым. Второй секретарь Джаныбек Харымшаков был в Ржеве до этого 2 раза. По его словам, после приезда 267 учеников из Кыргызстана в прошлом году участились проверки колледжа со стороны пожарной службы. А в начале мая общежитие закрыли на 5 дней по решению суда. Дети ночевали в классах, в спортзале, у одногруппников и учителей. 11 мая в интервью по телефону директор колледжа Сергей Жигунов вкратце обрисовал ситуацию так.
И вот 23 сентября пошло давление, где мэр города, ну, по идее, от имени мэра города пишется о том, что решили проверить, кто это такие приехали, там с юга, мало ли что, чего-нибудь не привезли, не завезли ли чего-то.
Когда мы приехали в Ржев, студенты обратно заселились, но общее настроение было подавленное. Когда общежитие опечатали, шел сильный дождь и было холодно. Многие после ночевки в спортзале заболели. Комендант общежития Светлана Базулева не стала скрывать, что измучена многократными проверками.
В принципе, как у нас появились ваши студенты, так нас стали тут терроризировать, будем так говорить. Сплошняком. Пока тут жили одни русские, никому мы не были нужны.
История ошских учеников и их родителей берет начало от ошских событий. Молодые люди из Аша и Узгена приехали в Ржев на учебу в сентябре 2010 года. Помог им космонавт, герой России и Кыргызстана Саледжан Шарипов, выходец из Узгена. Все 267 выпускников ошских и узгенских средних школ – этнические узбеки. Саледжан Шарипов в своем интервью в агентство «Ферганару» объяснял, что так получилось не специально. Все желающие могли приехать в Ржевский аграрный колледж. Вице-консул Джанабек Карымшаков призвал не акцентировать внимание на этом. Все ученики – граждане Кыргызстана, и этим все сказано. Первым, к кому мы зашли, был начальник районных отделов судебный пристав Алексей Бурцев, который опечатал общежитие.
Было постановление по делу об административном правонарушении, в котором суд указал приостановить деятельность аграрного колледжа Ржевский в виде временного приостановления деятельности общежития.
После разъяснения судебного пристава мы встретились с мэром города Ржевск Александром Щетининым.
Вы не думаете, что это как-то вот можно все соотносить к ребятам, которые приехали из Республики Киргизия? Нет. Пожарная служба и СЭС, они перепроверяли общежитие. Насколько я понимаю, может быть, это будет какой-то толчок к действию руководства, что все же порядок будет наведен, потому что надо создавать нормальные условия.
Мэр Александр Щетинин также заверил, что впредь жизнь учеников не будет омрачена никакими недоразумениями.
В принципе, я благодарен самим ребятам, благодарен, кто их сопровождает, кто с ними находится, потому что появились первые группы, конечно, была такая настороженность, что может произойти разные события, в том числе и конфликтные. Но вот этот период, уже более полугода, показал, что ничего подобного, и все между собой дружно уживаются, это самое основное.
Когда мы вернулись в общежитие, в столовой готовился плов, лагман и самсы. Вместе с детьми в общежитии живут несколько родителей, которые сопровождали детей в начале, но потом так и не смогли их оставить здесь одних. В комнатах живут по 3-4 человека. Кроме детей из Аша и Узгена, здесь живут и местные русские ученики. Руководство даже выделило одну комнату для намазханы – молельни. Подростки получают профессии экономистов, мастеров по ремонту автомашин и будут дипломированными специалистами в области сельского хозяйства и фермерства.
Каждый день по 3 пары у нас. Учимся с 9. Абдувахидов Даста.
Он ваш. Да, здесь нормально, ребята дружелюбные, все, подружились со всеми. Вот даже с местным населением нормально сходимся.
Фирузу Валиеву мы также встретили в Ржевском аграрном колледже. Ее дети также прибыли в числе этих детей, но дочка поступила в медицинский, а сын заболел раком. И она сейчас живет между Ржевом и Москвой. Фируза Валиева раньше работала завучем в школе имени Макаренко в городе Ош.
Ну, первая причина, это, конечно, у нас была, ну, сами, наверное, знаете, что вот эти вот ошские события все-таки встревожили больше не детей, а родителей. Потому что дети, они все же учились с первого класса, и у нас дети, вот я сама работала в школе, у нас дети, вот никакого различия, национального различия никогда не было. У меня в основном в классах были киргизы дети, а я учительница узбечка. У меня родители пришли провожать со слезами. Вы обязательно приедете? Да, да, конечно, приеду. У меня 3 класса было, 3 классных руководства. И вот такого национального какого-то гонения или вот такого различия вот в данной моей школе не было.
И они приходили вот в эти узбекские махали, вот эти мальчики, помогать своим девочкам-одноклассницам. Угу. И там была такая реакция, узбеки стали гнать их. А вот это непонимание, потом эти же девочки, узбечки, стали их прятать. Убегать не надо нам помогать, вас из-за этого могут убить. Это вот детское непонимание, то, что они одноклассники, они 10-11 лет росли вместе. У них не было вот этого. Вот просто вот такие люди, как этот Батырджан, или не знаю, кто там еще там был, они поставили народ вот в такое вот ужасное состояние, непонимание.
Фируза Валиева не скрывает, что до сих пор очень горько после этих событий.
Контингент детей тут очень разный, потому что есть дети, которые приехали из тех горящих точек, как мы называем, это Черемушки были, это значит Маджримтал улицы, да, дети, которые остались без дома, у многих, значит, погибли родители, есть дети, даже есть такие дети. Но вот даже у этих детей, вот, ну, месяц-два какой-то вот все-таки был у них как бы шоковое состояние, да, любой ребенок, когда из дома уходит, у него это бывает. Это у них быстро вот тут вот прошло.
Когда мы приехали в Ржев, некоторые дети уезжали в Ош. Провожавшие смотрели на них с завистью. Все дети планируют вернуться в Ош и жить там.
Все планируют в Ош, какой бы она ни была, все равно же родина, дом.
Аида Касамалиева, город Ржев, специально для программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
31 мая в Казахстане является днем памяти жертв политических репрессий. На территории Казахстана находился один из крупнейших советских лагерей – Карлак. В нем сидели политические заключенные, среди которых были такие известные личности – Лев Гумилев, Александр Солженицын и много других диссидентов. Одним из спецотделений Карлака был Акмалинский лагерь жен изменников Родины. Узницы лагеря называли его коротко – Алжир. После его закрытия в 1953 году некоторые его узники так и не покинули его пределы. Историю сына политзаключенных, которые остались в лагерном поселке, расскажет Асем Токаева, сотрудник казахской службы радио «Азаттык».
Александр Тайгаринов, сын политических репрессированных, живет в поселке Акмол, что на территории бывшего акмолинского лагеря жен изменников Родины. Его мама, украинка Евросия Яковленко, этапированная из Донбасса, осталась в лагерном поселке после того, как отсидела там 5 лет, как жена врага народа. После освобождения Евросия Яковленко вышла замуж за Серикая Тайгаринова. Своего будущего второго мужа она встретила в акмолинском лагере жен изменников Родины. В середине 40-х годов он перестал быть только женским. Сюда поселяли и мужчин, отбывающих срок по 58-й статье, так называемая контрреволюционная деятельность. В интервью радио «Азаттык» сын политрепрессированных Александр Тайгаринов сказал, что его отец работал председателем колхоза, а посадили его на 10 лет после того, как нашли у него припасенную пшеницу. По его словам, у родителей была обида, что без суда и следствия их объявили врагами.
Конечно, было обидно, но они до того боялись. Я помню, когда в 53-м году Сталин умер, и в газете было это дело. А я что, пацан тогда взял эту газету и понес куда-то, ну, куда все ходили с бумагой. Я меня поймал, отшлепал, как сейчас, по-моему, на стол положил и разгладил.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины закрыли в 1953 году, после смерти Сталина. Раиса Жексыбаева, начальник экскурсионного отдела Музея жертв политических репрессий «Алжир», в интервью радио «Азаттык» сказала, что многих женщин стали освобождать уже после Второй мировой войны.
В 1946 году женщины освободились, а затем опять же им давали паспорт за номером 39, волчий паспорт раньше назывался, в 39 городах они не могли проживать.
Среди заключенных Алжира было много ученых, артистов, писателей, художников. Сидела здесь Рахиль Плюсецкая, мама известной русской балерины Майи Плюсецкой. Ее осудили на 8 лет. Первоначально Рахиль Плюсецкая была заключена в Бутырскую тюрьму, а после приговора, как жена врага народа, этапирована в акмолинский лагерь жен изменников Родины, куда она приехала с сыном Азарием.
Ему было 80 месяцев, а сейчас ему 73 года. В Швейцарии, в Лозанне живет. Он в прошлом году к нам приезжал. Мы с ним все общались по телефону, по имейлу. И он, у него мечта была вот именно приехать.
Узницы лагеря, не привыкшие к тяжелой работе, должны были строить бараки, рыть арыки, садить сады. От этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни, говорит Раиса Жексыбаева.
Долкенова Ментай, она здесь сидела, она пишет, что осенью посадили 600 саженцев яблоневых, и зима выдалась такая суровая, холодная, и зайцы начали грызть кору. И руководство лагеря распорядилось, если один яблоня только попадет саженец, то мы будем расстреливать женщин. И женщины решили, ну что, надо было сохранить вот именно саженцы. И что им давали маленький кусочек хлеба, они делились вместе с зайцами. Тоже каждая женщина вот с кусочком крошила возле каждого саженца. И зайцы, как будто понимая этих женщин, уже не грызли ту кору, а подбирали эти крошки. И к весне уже все эти саженцы были сохранены.
Бывшая заключенная Акмолинского лагеря, жен изменников родины Гертруда Платайс, когда в 1990 году приезжала в Казахстан, рассказала сотрудникам музея, как впервые увидела местных людей и как они отнеслись к заключенным женщинам. Ее историю теперь пересказывают посетителям музея жертв политических репрессий Алжир.
Через некоторое время по команде вот стариков дети начали кидаться камушком в этих женщин. А конвоир, который их охраняли, начали громко смеяться. Вот видите, вас не только в Москве, но вас и в ауле не любят. Но женщины несли охапку камыша, оскорбленную. Что ж вы, старики, учите своих детей? Эта женщина одна несла охапку камыша и споткнулась об эти камни. Когда она споткнулась об эти камни, она почувствовала запах молока, запах сыра. И она взяла этот кусочек, положила в рот. И он такой показался вкусным.
Воспоминания Гертруды Платайс легли в основу стихотворения «Курт. Драгоценный камень». Его автор – преподаватель истории Раиса Голубева. Отрывок из ее стихотворения читает Раиса Жаксыбаева.
О, Господи, да это ведь не камень. От него так пахнет молоком. И в душе затрепетал надежды пламя. И в горле стало душьяком. Так вот, что придумали старики. Вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезни берегли. Они нас от безверия спасали.
На территории бывшего Акмолинского лагеря жен изменников родины стоит большой поселок Акмол. От лагерной инфраструктуры мало что сохранилось. Заброшенный разваливающийся барак саманного типа, баня, в которой сейчас находится электростанция, а также здание проходной, где проверяли заключенных. В бараках после закрытия Акмолинского лагеря жен изменников родины продолжали жить его бывшие узники, а потом спецпереселенцы и первоцелинники. Некоторые заключенные остались здесь и создали новые семьи. Подробно об этом читайте на сайте azatyk.org. Асем Такаев, сотрудник казахской службы радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Это была программа «Перекресток», подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С вами была Басира. До скорой встречи!